Зала благоухала, как большинство ресторанов с тех пор, как в них запретили курить. Цветами, вином, свежемолотым кофе, шоколадом, только что испеченными булочками. Но особенно ясно я различал запах лососины и, помню, подумал, что если смогу есть здесь, то, вероятно, смогу есть где угодно.
«Главные проблемы, указанные вашей женой, по крайней мере, пока, это ваше равнодушие к ее работе и неспособность доверять в личном плане», — сказал Хамблд. «Относительно второго должен сказать, что ваше нежелание открыть Диане доступ к сейфу, принадлежащему вам обоим, вполне исчерпывает вопрос о доверии».
Я открыл было рот, намереваясь указать, что с доверием не все так просто, что я не доверяю Диане, она вполне способна забрать все и присвоить. Однако прежде чем я успел произнести хоть слово, меня перебил метр Дот. Он не только кричал, но и визжал. Я постарался передать это, однако сплошная цепочка «и» не дает представления о реальном звуке. Казалось, все нутро у него полно пара, а в горле засел свисток, предупреждающий, что чайник закипел.
«Это собака! Я вам без конца повторял про собаку! Все это время я не могу спать! Она говорит, порежь себе лицо, дырка эта! Как ты меня доводишь! А теперь ты притащил эту собаку сюда!
В зале, конечно, сразу воцарилась тишина. Все перестали есть, перестали разговаривать, когда худая, бледная, одетая в черная фигура зашагала по центральному проходу, выдвинув голову вперед, быстро перебирая длинными, как у цапли, ногами. Теперь на лицах не было ни единой улыбки, только изумление. Бабочка метр Дота повернулась на полные 90 градусов и теперь смахивала на стрелки часов, показывающие 6. Руки он заложил за спину и немного наклонялся вперед от талии, так что мне вспомнилась иллюстрация в моем учебнике литературы для 6 класса, изображавшая Икебода Крейна, злополучного школьного учителя, созданного Вашингтоном Ирвингом. И смотрел он на меня, приближался он ко мне. Я уставился на него, ощущая себя почти загипнотизированным. Как бывает во сне, когда тебе снится, что ты должен сдавать экзамен, к которому не готовился, или что ты сидишь совсем голый на обеде в твою честь в Белом доме. И, возможно, я продолжал бы сидеть так, если бы не Хамблд. Я услышал, как скрипнул его стул и посмотрел в его сторону. Он стоял выпрямившись, небрежно держа салфетку в одной руке. Вид у него был удивленный, но и разъяренный. Я внезапно понял две вещи. Что он пьян, сильно пьян, и что он усмотрел в происходящем оскорблении и его радушию, и его компетентности. В конце-то концов ресторан выбрал он, и поглядите, главный церемонимейстер сорвался с катушек.
«Я тебя проучу! В последний раз проучу!»
«Мой бог! Он обмочил свои брюки!» —
ахнула женщина за соседним столиком. Голос ее был тихим, но далеко разнесся в тишине, которая наступила, пока метр Дот набирал воздуха в легкие для нового визга. Я увидел, что она не ошиблась. По брюкам фрачной пары тощего визгуна расползлось темное пятно.
«Послушайте, болван!» — сказал Хамблд, поворачиваясь к нему. Метр Дот выдернул левую руку из-за спины.
Она сжимала самый большой мясницкий нож, какой мне доводилось видеть. Не меньше 2 футов длиной, и верхняя часть лезвия чуть выгибалась, точно абордажная сабля в старом пиратском фильме.
«Берегитесь!» — крикнул я Хамблду,
а щуплый мужчина в очках без оправы, сидевший за столиком у стены, завизжал, извергая на скатерть перед собой пережеванные коричневатые кусочки. Хамблд словно бы не услышал ни моего крика, ни визга очкарика. Он грозно хмурился на метр Дота.
«Не думайте, что еще когда-нибудь увидите меня здесь, если вы таким образом...» — начал Хамблд.
«И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и
— провизжал метр Дот и взмахнул ножом, повернув его плоской стороной лезвия. Послышался шелестящий звук, будто шепотом произнесли короткую фразу. Точкой послужил звук погружения лезвия в правую щеку Уильяма Хамблда. Кровь из раны брызнула фонтаном мелких капелек. Они украсили скатерть веером пунктиров, и я увидел, никогда этого не забуду, как ярко-алая капля упала в мой бокал с водой и канула на дно, а за ней протянулась розоватая нить наподобие хвоста, что-то вроде окровавленного головастика. Щека Хамблда рассочилась, открыв зубы, а когда он прижал ладонь к извергающей кровь ране, я увидел на плече его темно-серого костюма что-то розовато-белое. Только когда все осталось позади, я осознал, что это была мочка уха.
«Скажи это себе в уши!»
Яростно визжал метр Дот на кровоточащего психотерапевта Дианы, который стоял столбом, держась за щеку. Несмотря на кровь, лившуюся между его пальцев и через них, Хамблд обрел жуткое сходство с клоуном, получившим очередную пощечину.
«Зови к своим паршивым сплетникам, друзьям с улицы, ты, мразь! И друг собачий!»
Теперь уже визжали другие люди, главным образом, я полагаю, при виде крови. Хамблд был могучего сложения, и кровь из него хлестала, как из зарезанной свиньи. Я слышал, как ее капли стучат по полу, точно вода из прохудившейся трубы, а его белая рубашка была теперь красной на груди. Галстук, который прежде был красным, стал теперь черным.
«Стив!»
— сказала Диана.
«Стивен!»
За столиком у нее за спиной чуть слева обедали мужчина и женщина. Теперь мужчина, лет 30, красивой мужественной красотой кинозвезды, стремительно вскочил и кинулся в сторону двери.
«Трой, не бросай меня!»
— завизжала его дама. Но Трой даже не оглянулся. Он совершенно забыл про библиотечную книгу, которую должен был вернуть, а может быть, про автомобиль, который обещал отполировать. Если посетителей в зале сковал паралич, было так или нет, я решить не берусь, хотя как будто успел увидеть очень много и запомнить все. В эту секунду он исчез. Снова раздался визг, и все повскакали на ноги. Несколько столиков опрокинулось. Хрусталь и фарфор разлетались осколками. Я увидел, как мужчина, обнимая за талию свою даму, проскочил за спиной метр Дота. Ее пальцы впивались ему в плечо, будто клешни. На мгновение ее взгляд скрестился с моим. Глаза у нее были пустые, как у греческого бюста. Смертельно бледное лицо ужас преобразил в харю ведьмы. Все это заняло секунд 10 или, может, 20. Мне они запомнились как серия фотографий или кадриков на киноленте. Временного протяжения у них не было. Время перестало существовать для меня в тот миг, когда Альфа-Альфа, метр Дот, выхватил левую руку из-за спины, и я увидел мясницкий нож. И все это время человек во фраке продолжал извергать путанные слова на своем особом, метрдотельском языке, том, который моя былая приятельница называла «снобби». Некоторые, правда, были иностранными, другие просто бессмысленными, а некоторые — поразительными, почти проникающими в душу. Вам когда-нибудь приходилось читать длинное путанное предсмертное признание голландца Шульца? Большую часть я забыл, но то, что помню, наверное, не забуду никогда.
Знаменитый гангстер эпохи сухого закона. Застрелен своими сообщниками в 1929 году.
Хамблд, пошатываясь, попятился, все еще держась за располосованную щеку. Его ноги под коленями ударились о край стула, и он тяжело опустился на него. Он выглядит как человек, которому только что сказали, что у него рак, подумал я. Он начал поворачиваться к Диане и ко мне. Ошеломленные глаза были широко раскрыты. Я еще успел увидеть, что из них катятся слезы, когда метр Дот стиснул рукоятку ножа обеими руками и погрузил его в макушку Хамблда. Звук был такой, словно кто-то ударил палкой по кипе полотенец.
«Жук!»
— вскрикнул Хамблд. Я абсолютно уверен, что его последним словом на планете Земля было «жук». Затем его плачущие глаза закатились под лоб, и он рухнул лицом в тарелку, сбросив на пол бокалы и рюмки, выброшенные вперед рукой. В этот момент метр Дот, теперь все его волосы на затылке, а не часть их, торчали вихрами, высвободил нож из рассеченного черепа. Из раны, будто вертикальный занавес, взметнулась волна крови и обрызгала платье Дианы на груди и животе. Она опять вскинула руки к плечам, выставив ладони вперед, но на этот раз от ужаса, а не от раздражения. Она вскрикнула и прижала окровавленные ладони к глазам. Метр Дот даже не посмотрел на нее, а повернулся ко мне.
«Это твоя собака?» —
сказал он, словно начиная разговор и не обращая ни малейшего внимания на вопящих, обезумевших людей, которые у него за спиной лавиной устремлялись к двери. Глаза у него были очень большие, очень темные. Они снова показались мне карими, но только радужки были словно обведены черными кругами.
«Это твоя собака так завывала! Все радио на Кони-Айленде не потянут против этой собаки, мать твою!»
В руке у меня был зонтик, и только одного я вспомнить не могу, как ни стараюсь, когда, собственно, я его схватил. Наверное, в тот момент, когда Хамблд застыл, парализованный сознанием, что его рот удлинили дюймов на 8, но вспомнить точно не могу. Я помню, как похожий на кинозвезду красавец ринулся к двери, и знаю, что его имя Трой, потому что это имя выкрикивала ему вслед дама. Но я не помню, как поднял зонтик, который купил в галантерейном магазине. И тем не менее он был зажат у меня в руке, и ярлычок с сыной торчал из моего кулака, и когда метр Дот согнулся точно в поклоне и рассек ножом воздух, намереваясь, мне кажется, вогнать нож в мое горло, я взмахнул зонтиком и ударил его по запястью, как в былые времена учитель хлопал непослушного ученика линейкой. Крякнул метр Дот. Его рука резко опустилась, и лезвие, предназначавшееся для моего горла, пропороло намокшую розоватую скатерть. Однако он ножа не выронил и снова вскинул. Попытайся я опять ударить его по руке, не сомневаюсь, я промахнулся бы, но вместо этого я нацелился на его лицо и нанес прекрасный удар, настолько прекрасный, насколько в возможностях зонтика, ему по виску. И в этот момент зонтик раскрылся, точно визуальное воплощение ударной концовки анекдота. Но мне это смешным не показалось. Цветок зонтика полностью заслонил метр Дота от меня, когда он отшатнулся. Его свободная рука взметнулась к месту ушиба, и мне не понравилось, что я его не вижу. Не понравилось? Сковало ужасом. Впрочем, я уже был скован ужасом. Я ухватил Диану за кисть и рывком поднял на ноги. Она подчинилась молча, шагнула ко мне, споткнулась на высоких каблуках и неуклюже упала мне в объятия. Я ощутил ее прижатые ко мне груди и влажную теплую липкость поверх них.
«И-и-и! Мудрак ты!» —
завизжал метр Дот, а может быть, он обозвал меня мудаком. Значения это, вероятно, не имеет, я понимаю. И все-таки мне кажется, что имеет. Глубокой ночью мелкие вопросы свербят меня не меньше, чем самые важные.
«Сукин мудрила! Все эти радио! Баюшки-баю! Клал я на друзей, приятелей! Клал я на тебя!»
Он двинулся к нам вокруг столика. Зал у него за спиной совсем опустел и напоминал салун в вестерне после драки. Мой зонтик все еще лежал ручкой поперек столика, растопырившись за его краем, и метр Дот задел его бедром. Зонтик свалился перед ним, и пока он отшвыривал его ногой, я поставил Диану на ноги и потащил в глубину зала. К выходу бежать смысла не имело. В любом случае до него было слишком далеко, но даже если бы мы туда и добрались, дверь все еще заклинивали перепуганные визжащие люди. И если он наметил меня или нас обоих, то без всякого труда нагнал бы нас и распотрошил, как пару индюшек.
«Вши! Вшивы! И-и-и! А вот так с твоей собакой, а? А вот так с твоей лающей собакой! Останови его!» — взвизгнула Диана. «Господи, он убьет нас обоих! Останови его!» «Вы у меня сгниете, твари!»
Все ближе. Зонтик явно не очень его задержал.
«Все сгниете!»
Я увидел три двери. Две напротив друг друга в маленьком алькове, где, кроме того, помещался платный телефон. Мужской и женский туалеты. Нет, даже если они на одного, и дверь запирается изнутри, нет. Такой псих без труда сорвет задвижку, и нам некуда будет бежать. Я поволок ее к третьей двери и втащил сквозь нее в мир чистой зеленой плитки, ярких флуоресцентных плафонов, сверкающего хрома и ароматов горящей еды. Над всем господствовал запах лососины. Хамблду так и не удалось сделать заказ, но я знал, что в любом случае лососину он заказал бы. Там, балансируя нагруженным подносом на ладони, стоял официант. Рот у него был разинут, глаза выпучены. Вылитый дурак Гимпель из рассказа Исаака Зингера.
«Что?» —
сказал он, и тут я его оттолкнул. Поднос взмыл в воздух, тарелки и бокалы разбились о стену.
«Эй!»
— завопил кто-то. Могучий мужчина в белом халате и белом поварском колпаке, точно облачко на его голове. Его шею обвязывал красный платок, и в одной руке он держал ложку, с которой стекал какой-то коричневый соус.
«Эй, сюда нельзя так ходить!»
«Нам надо выбраться», — сказал я. «Он спятил, он...» Тут меня осенило, как объяснить без объяснений, и я на мгновение прижал ладонь к левой груди Дианы, к намокшей материи ее платья. Последний раз я прикоснулся к ее груди, и не знаю, было ли это приятно или ни то ни сё. Я протянул руку к шеф-повару, показывая ему ладонь в пятнах крови Хамблда.
«Господи, боже ты мой!» — сказал он. «Сюда, в заднюю дверь!»
В этот же миг дверь, через которую вошли мы, снова распахнулась, и внутрь ворвался метрдот. Безумные глаза, вихры торчат во все стороны, будто колючки свернувшегося в шар ежа. Он огляделся, увидел официанта, отмел его, увидел меня и бросился ко мне. Я опять рванулся в сторону, таща Диану, и слепо наткнулся на мягкое брюхо шеф-повара. Мы проскочили мимо. Платье Дианы оставило кровавый мазок на груди его халата. Я заметил, что он не побежал с нами, что он поворачивается к метрдоту и хочет предостеречь его, предупредить, что ничего не получится, что это худшее намерение в мире и, вероятно, самое последнее в его жизни, но не было времени.
«Эй!» — крикнул шеф-повар. «Эй, Ги, что такое?»
— сказал он, назвав метрдота французским именем. И больше ничего не сказал. Раздался тяжелый хлопок, напомнивший мне звук ножа, опустившегося на череп Хамблда, и повар взвизгнул. Звук был водянистый, а затем последовал густой влажный всплеск. Он преследует меня в снах. Не знаю, что это было, и не хочу знать. Я втащил Диану в узкий проход между двумя плитами, обдавшими нас тяжелым палящим жаром. За ним была дверь с двумя задвинутыми стальными засовами. Я протянул руку к верхнему, и тут услышал, что Ги, метрдот из ада, бормоча, приближается к нам. Мне хотелось ухватить засов, хотелось верить, что я сумею открыть дверь, и мы выскочим наружу, прежде чем он приблизится на расстояние удара ножом. Но что-то во мне, что-то решительно цеплявшееся за жизнь, не поддалось иллюзии. Я прижал Диану к двери, встал перед ней защитным движением, восходящим, должно быть, к каменному веку, и приготовился встретить его. Он бежал по узкому проходу между плитами, поднимая над головой зажатый в левой руке нож. Если во мне и тлела надежда на помощь дурака Гимпеля, она тут же угасла. Он вжимался в стену у двери в зал ресторана, глубоко засунув пальцы в рот, и его сходство с деревенским дурачком еще усилилось.
«Не следовало тебе быть забывчивым про меня!» — визжал Ги, совсем как Йода в «Звездных войнах». «Твоя отвратительная собака! Твоя громкая музыка такая дисгармоничная! И-и-и, да как ты!»
На одной из ближних горелок левой плиты стояла большая кастрюля. Я потянулся и столкнул ее на него. Только через час я обнаружил, как сильно при этом обжег руку. Ладонь была вся в пузырях, точно крохотные булочки, и еще пузыри на трех средних пальцах. Кастрюля соскользнула с горелки, перевернулась и обдала Ги от пояса вниз чем-то вроде кукурузы с рисом и примерно двумя галлонами кипящей воды. Он завизжал, пошатнулся, попятился и опустил руку без ножа на другую плиту, почти прямо в голубовато-желтое газовое пламя под сковородой. Тушившиеся в ней грибы теперь превращались в угольки. Он снова завизжал, и на этот раз в таком высоком регистре, что у меня заболели уши, и поднес руку к глазам, будто не в силах поверить, что она скреплена с его туловищем.